Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Вот немногим более месяца тому назад президент России заявил о необходимости расширить Москву, чтобы решить, видимо, ее проблемы. Затем стало известно, что к городу прирежут кусок Московской области между Варшавским и Киевским шоссе. И мир впервые услышал о создании новой столицы рядом с уже перегруженной старой. Надо ли срочно расширять Москву и не лучше ли... В студии программы «Время гостей» академик архитектуры Юрий Бочаров и архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин. И с нами пока по телефону, мы надеемся, что он к нам присоединится, член Общественной палаты России профессор Вячеслав Глазычев. Тема разговора наша понятна. Телефон прямого эфира 8 800 220 для всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы, а мы начнем наш разговор, собственно, с простого вот этого вопроса. Нужно ли срочно расширять Москву именно так, как объявили власти? Григорий, пожалуйста.
Ну, вы так сформулировали, срочно явно не нужно. Вообще это решение, я бы сказал, знаете, его так можно характеризовать только через разные «не». Но вот в частности оно не быстрое. Да? То есть, ну, если вы представите себе, там должно быть поселено 2 миллиона человек, значит, ну, при норме в 20 квадратных метров это, соответственно, 40 миллионов квадратных метров, да? Значит, у нас емкость рынка 2 миллиона квадратных метров в год. То есть это на 20 лет, даже при условии, что только там покупают. И вот. Вот. А реально это решение там на 50-60 лет. И не надо ждать очень быстрых решений. Здесь это вообще не, ничего скоростного тут нету. Вообще у меня нет ощущения, что это решение принято как ответ на какую-то такую ясную потребность, кем-то сформулированную.
Но в Москве плохо же, правда?
В Москве плохо, но нельзя сказать, что она от этого станет лучше. То есть это совсем про другое. Вот помимо того, что оно не быстрое, я бы сказал, что оно такое неинституциональное. То есть знаете, как решение обычно принимается? Значит, мы понимаем, что у вас есть какая-то группа, неважно, бизнесменов там, или партийная группа, или группа в руководстве города, которая вот это решение лоббирует, там выходит на разные уровни, там, ну, потом постепенно вдруг все принято правительственное постановление, выставили
президент. А тут у нас что, с неба свалилось?
Мы не знаем пока ту группу, вот за месяц она никак не проявилась, да, которая как бы
Медведева
это...
Медведева видели?
Ну, кто за этим стоит?
Собянина видели? Стоит.
Нет, ну, вы покажите его. Как
они же стояли там,
да,
с картой.
Нет, вопрос не в том, кто Медведев и Собянин. Понимаете, это очень важная вещь, потому что когда такая группа есть, ну, там, условно говоря, это лоббировало бы, не знаю, Минатом, или лоббировали бы подмосковные лендлорды, да, тогда бы мы понимали, они это и будут реализовывать. Да? А сейчас, когда вы посмотрите на группы влияния, как они реагируют на это, подмосковные бизнесмены, вот, которые владеют землей, они все находятся в полной растерянности, потому что они вообще, они приняты ПЗЗ, то есть правила землепользования и застройки по этой территории, они с ней вообще ничего не могут делать, просто повисло, да. Чиновники, которые управленцы, я не знаю, там, райуправа, не знаю, Псоева или там Ознобишина, там какие-то деревни, они просто совсем в полном недоумении, и что теперь? Мы теперь что, Москва?
Троечка, да, там...
да, мы теперь или мы как, и что нам теперь делать, да? Значит, ну, про архитектурную, там, градостроительную часть я не говорю. Мы сейчас
поговорим.
Да, мы сейчас находимся в ситуации, когда там, ну, давайте, может, проведем конкурс, может, что-нибудь такое решим, чтобы нам там могло быть нужно, да. То есть нет той группы, которая бы это вообще как-то, ну, провела. И, знаете, вообще, если говорить о том, как это решение принято, оно ведь принято, ну, вот в составе именно Медведев, Собянин, Громов, то есть на очень таком, ну, знаете, это как династический брак, то есть вот, ну, там, испанский король поженился с португальской... Испания, Португалия объединились в одно государство, или Польша, или Литва. Потом, как бы, что из этого произошло для Польши и для Литвы? Ну, да ничего, они как жили, так и жили. Потом обратно разделились, да? То есть, как бы, население никак на это не отреагировало.
Ой, я бы с вами поспорил на эту историческую тему. Давайте, Юрий Петрович, дадим тоже слово. Итак, нужно ли расширять? Вот мы имеем уже конфигурацию, да, как говорят, это замочная скважина, юбка, так сказать, вот эта вот прирезка на юго-запад, есть реальность, да, вот эти вот товарищи, о которых говорил Григорий, и я, собственно, тоже говорил, да, они взяли, собрались и всем сказали, вот будет вот так, а теперь что хотите, то и делайте. Вот вы архитектор, специалист, вот вы это получили, предположим, в свои руки, что вы делаете?
Этого делать не нужно. Это серьезная геополитическая ошибка, с моей точки зрения. Удвоение, сказать, Москвы понастроилась 800 лет и вдруг удвоилась за 10 дней. Совершенно искусственно изломанная система, развития. Это вызовет приток сюда мигрантов, инвестиций, хотя у нас стоят серьезные проблемы, сказать, перед Россией. И нужно решать проблемы России, а не столицы, не города. У нас проблемы, сказать, миграционные, инфраструктурные, демографические, кстати сказать. Москва, то есть Россия потеряла за последние, если 5 миллионов жителей, а Москва выросла на 500 000. То есть идет, Москва пухнет, а Россия, сказать, пустеет. Поэтому важно заняться, это было бы проблемой, сказать, России и стабилизацией ситуации, которая сейчас непрерывно ухудшается. А Москва, как называют ее сейчас политологи, это пылесос, высасывающий ресурсы России. Инвестиции идут раз в 5 больше, чем в городах-миллионниках. У нас, сказать, 12, Москва богаче всех в несколько, сказать, раз. И идут деньги на инфраструктуру, хотя в результате мы видим, сказать, и пробки, большие, сказать, плотности, ухудшается экология. То есть увеличивать Москву, это значит уходить от проблем реальных сегодняшних города. И обещать, что вот построим, но вот там ждите. То есть это, я считаю, большой успех, в общем, мэра Собянина, который находит ресурсы для своего строительного комплекса. И позволяет, сказать, ему в Москве заниматься плиткой, рекламой и прочими, то есть ларьками, то есть чем-то степенно. Проблемы, сказать, транспорта решаться не будут, дороги не увеличиваются. У нас тут плотность не столь же маленькая, 7%, 8%, нужно 20%. Проще ничего не делать и выйти. Вот, смотрите, видите, вот идет рост чудовищный в сторону, причем пробки возникнут именно вот тут, перешейки, перемыкание.
Ну, дороги построят, наверное.
Нет, а тут не пройдут они. Это узкая горловина, и здесь все парализовано будет. Здесь могут жить еще 5 миллионов человек, это все будут мигранты. В Москве сегодня и так, по данным с МВД, в рабочие недели бывает до 20 миллионов. На Дальнем Востоке живет сегодня 7 миллионов, там территория 30%, тут одна, менее 1/6 концентрации в одном месте. То есть мы как корабль наклонились на одну сторону и пустеет Сибирь, Дальний Восток, инфраструктура там, дороги там не строятся, их там меньше, чем, скажем, в Финляндии раз в 12, меньше, чем в Швеции в 6, и меньше, чем в Америке, скажем, в 20. Но мы инфраструктурой не занимаемся, ее нет, и поэтому идет центр стремительный рост столиц. Это единственная столица мира, растущий центр стремительно.
Ну, почему? А Пекин, скажем?
Нет,
там 19 миллионов дороги, человек.
Неважно, но территорию там превышает Москву раз в 12, скажем. Там есть инфраструктура. Китайцы очень быстро ее развивают. Мы строим 500 километров сельских дорог, хотя у нас отрезаны миллионы жителей от дорог. У нас мы потеряли сейчас примерно 12 тысяч поселений до этого, и сейчас примерно 17 тысяч скопотерны. Они недоступны к нормальным дорогам.
Я напомню, что сейчас в эфире был Юрий Бочаров, и я обращусь к Вячеславу Глазычеву. Вячеслав Леонидович, вы нас слышали?
Михаил слышал, да.
Да, ну вот, видите, тут порция такой критики возникла. Может быть, вы защитите это решение замечательное, или у вас все в том же русле будут мысли?
Нет, моя задача не защищать, но и не в том русле. Дело в том, что выражение расширения – это вообще-то чисто журналистское уже порождение. Пока мы можем говорить только об одном – о расширении юрисдикции Москвы на дополнительную территорию. А это две большие разницы. Это возможность упорядочить. Юра, это не старопименовский. Ага. Упорядочить разбой, который происходил в 4-15 лет в ближнем Подмосковье. Реальность московской агломерации есть, и Юрий Петрович прекрасно это знает. И Балашиха, и Химки, и Одинцова в значительной степени, Домодедово и так по факту являются частью физической Москвы. Для меня сегодняшнее решение является лишь первым шажочком к признанию факта агломерации и к началу мысли о ее упорядочении. Я совершенно согласен с Ревзиным, это длинный процесс. Дай бог, чтобы предпроектные исследования за пару-тройку лет сделать, не говоря о проектировании. Поэтому ажиотаж на самом деле довольно странен. А что касается приостановки спекуляции землей, ну вот тут-то я целиком за, потому что это достигло уже черт знает каких пределов, и вместо зеленого окружения мы получаем пятна от быстренько переведенных в другое качество застройки. Кроме того, а все мегаполисы, между прочим, территории-то у них совершенно другие.
Ну что ж, это был Вячеслав Глазычев, и время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остановят ли кровопролитие в Сирии протесты мирового сообщества? Об этом спорят политик Яков Кедми, политолог Георгий Мирский и журналист Сергей Строконь.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор. В эфире «Радио Свобода». Юрий Бочаров, Вячеслав Глазычев, Григорий Ревзин. И я к Григорию обращусь. А я вот понимаю все-таки этот ажиотаж, который возник сейчас и в прессе, например, который не нравится Вячеславу Глазычеву. Все-таки сказано, что вот будут выводить из центра Москвы министерство, ведомство, может быть, правительство, а может быть, даже и самого президента из Кремля выведут. Ведь это же действительно такое выдающееся зрелище. Один раз такое было, вот выводили из... за последние там несколько сот лет, значит, сначала из Москвы в Петербург, потом из Петербурга в Москву. И что-то такое новое получалось. Может быть, теперь, когда выведут туда, вот в это Троицкое Подмосковье кого-нибудь, тоже сложится какая-то новая реальность? Вот как вы это оцените с градостроительной точки зрения? А может, и с политической?
Вы знаете, по-моему, я как раз согласен с Глазычевым в том, что, что тут ажиотаж-то разводить? Это действительно на очень надолго решение. Мало того, если вы посмотрите на карту, которую вот нам уже представили, видно, что это решение, прям скажем, не окончательное. То есть президентская администрация, например, у нас выводится в Звенигород, там у нее почему-то появляются места. Международный финансовый центр в Николо-Архангельское, совсем не в то место. Вот вообще видно, что это такое промежуточное решение. Вот они прирезали этот кусок и еще
разные другие. Да они еще не прирезали, другие, так, да, вообще решения-то нет.
Ну да.
Я даже не очень понимаю, может быть, нужен референдум.
Там достаточно решение, решение Совета Федерации после решения двух дум. Ну, то есть они явно не хотят выходить на референдум, хотя по смыслу, конечно, это изменение состава субъектов Российской Федерации, референдум тут должен был быть, не уверен, что он будет. Относительно... вывода чиновников из Москвы, это чисто популистское заявление. Совершенно ясно, что никто туда выводиться не будет, и уж во всяком случае о президенте точно речи нет. И вообще, понимаете...
Как нет? Подождите. Я читал тут программу Объединенного Народного фронта. которая теперь более правящая партия, чем «Единая Россия». И там написано, что надо вывести президента из Кремля, а в Кремле создать музей-заповедник. Мне это очень нравится идея, потому что этот закрытый Кремль, средневековщина какая-то отвратительная. Лучше бы там люди гуляли днем и ночью, ходили в музеи, там, и вообще жизнь была бы, а не кремлевский полк, так сказать, за стенами сидел. Поэтому там есть такие и такие радикальные мнения, в том числе где-то поблизости от власти.
Ну, как сказать, бывает вот так, при всем уважении к Народному фронту, не согласен с этой идеей, у меня обратная ситуация. При всем уважении к этой идее, при всем том, что да, я много лет говорю, что давайте освободим Кремль, это вообще очень смешно и не похоже.
От оккупантов.
Да, ни на какую европейскую ситуацию, когда власть сидит в закрытой крепости. Тем не менее, да, ну, знаете, как Народный фронт является, ну, как бы некой декорацией на тему политической жизни, так и эти заявления тоже там о том, что кто-то уедет из Москвы. Наша система управления, ну, у нас же вообще в системе управления очень важны просто личные контакты. И это даже речь не только о там, взятках и о каких-то этих неформальных контактах. Основное, чем они занимаются, то есть заседания, на которых вот люди бесконечно, так сказать, выясняют позицию друг друга и согласовывают ее, требуют точного контакта.
Это... Ну, так пусть они сидят где-нибудь за Москвой. Ну, в конце концов, подмосковное правительство выехало в Красногорск.
Если их разом вывозить, как дустом, тогда да, но они же разом не поедут. А так будет ситуация, при которой сейчас те, кого будут выводить, это, ну, у нас, в принципе, ну, так сказать, у нас такая имитационная демократия, и то, что имитируют, можно выводить. Можно выводить парламент, можно выводить там суды.
Вот Конституционный суд в Питере расправили.
Да, это как бы то, что не влияет на реальную систему управления, можно выводить. А то, что вот, ну, прям так совсем и прям управляет страной, те должны друг друга видеть, они должны сидеть вместе. И они, конечно, выезжать никуда не будут. Значит, если тебя вывели, это признали, что ты не нужен. Ну, это вообще опасное дело. То есть, все будут зубами цепляться за то, чтобы никуда не выезжать, это совершенно понятно. Да, честно сказать, когда вы смотрите, ну, опять же, на карту, как они, ну, собираются осваивать территорию, да, вот где
показано. А кто показаны, они-то? Кто они?
Ну,
кто
так сказать, у нас нарисовал? Сейчас, ну, нам была представлена карта вот совместная, да, значит... Я так понимаю, что это собянинские люди и совместно с президентской администрацией. Опять же, у нее нет авторства. То знаете, там правительственные центры, как такая ряска подернула это большое болото, вот этой люди. Вот трапеции. Вот, и, значит, там как-то, ну, как-то они пытаются там обжиться, да, ясно, что им там неуютно, и, в общем, пока довольно долго будет неуютно. Но вы знаете... То, что вот Вячеслав Леонидович сказал, что, так сказать, мы, ну, прикрываем подмосковный бардак московским порядком.
Порядок-то
в кавычках. У меня такое ощущение, что да, московский порядок – это, в общем, тот же бардак, только как бы в гораздо большей степени. На самом деле мы вводим туда управленческую структуру с гораздо большим бардаком. Я не уверен, что вот эти правительственные структуры, которые там появятся, они зададут какой-то новый уровень цивилизованности, ну, по сравнению с, там, с бедой, которая творилась в Одинцово. По-моему, что там, что тут примерно одно и то же. Здесь как-то я не верю вот в такую цивилизующую роль этих правительственных структур. А что касается спекуляции землей, вот о которой он тоже упомянул, ну, вы знаете, там реально как раз те силы, которые там есть, это... Вообще ведь, когда они принимали это решение, они выбрали кусок наименее населенный, чтобы на него не распространять московские льготы. Это была единственная логика, по которой это выбиралось. Совершенно не принимая во внимание, кому там земля принадлежит. Она вообще-то вся частная, за исключением как раз лесов, которые никто ей не перепродает. С этими людьми надо будет как-то... Они как раз могли бы быть субъектами какой-то активности, там, что-то, ну, придумывать что-то, что с этой землей делать, как ее осваивать. Но вот они пока вообще вне процесса. Они просто ничего не знают. Они, ну, это такие как раз очень феодальные структуры. Они как барсуки сидят на этой земле и ждут, что произойдет, какие ветры подуют. Такая.
Так, Вячеслав Леонидович нас слышит?
Да-да.
Вячеслав Леонидович, ну что вы скажете тогда по поводу все-таки того, что можно сделать на этой территории? Я все-таки мечтаю о том, чтобы вот администрацию президента туда, самого президента отправить туда, под Троицк все-таки хочется мне. Хочу гулять по Кремлю днем и ночью. Бесплатно причем. А то теперь деньги надо платить за каждый вход.
Я пытаюсь войти, а вот сейчас...
А, ну тогда мы пока мы тогда Юрию Петровичу дадим. Да, Юрий Петрович. Ну вам-то не нравится идея? Хоть, понимаете, ну вам не нравится все. Но ведь если президента из Кремля сковырнуть, это же замечательно.
Но второй, зачем ему ехать? Из столицы.
Ну хорошо, я, конечно, тоже не радикал. Я знаю, что 280, по-моему, гектаров территории ЗИЛа, который толком не работает, там, конечно, можно было бы разместить все, что угодно. Вот взять, построить небольшой мини-город для всех чиновников, они там пешком будут ходить, станцию метро, можно две станции метро сделать, все, что угодно, и почти в центре Москвы. Ну, и место хорошее там на берегу реки, можно там что-то такое расположиться. А, ну, вот почему никто не слушал, я вообще не спрашивал, наверное, архитекторов, специалистов.
Нет, надо спросить, сказать, статистику. Например, 70, это 1.5% кадров московских. То есть их вынос из Москвы ничего не решает, никакие потоки, сказать, минимальные. 1.5% кадров мы вынесем. Но нельзя же, сказать, из машины сможет передвинуть, сказать, двигатель, колес, но руль выносить это невозможно. Единственный случай есть, это только Петраджая, сказать, Малайзии, когда вынесли. Но это конституционная монархия, и там это было сделано как раз, сказать, власть передачи, но тут же они эту землю сделали федеральное подчинение. Не, они вывели из штата, это очень интересно, кстати, как это здесь сделано. Это все было... Ну, так могу вам показать, просто это страшно интересно, с точки зрения. Ну ладно, я уже слишком всего много.
Все бумаги не достанете.
Да, нет, слишком, да, слишком я вооружен сильно.
Вот. Ну, то есть
поэтому
вы
надо мне пессимист. Этот статус. Нет. И убрать из... Почему два субъекта федерации командуют, так сказать, столицей? Ведь Москва – город федерального значения. За 18 лет закон не разработан. Если у нас... Президент юриста, почему он не обращает внимания, что закон нет 18 лет, а федеральной ассоциации столицы. Мы федерация, в мире 22 федерации, и ни одна из столиц не является субъектом.
А может быть, Россия просто не федерация, вот и все.
Нет, нет.
Название
нет,
осталось, нет, а суть-то нет, совершенно другая. Слушайте,
измените,
унитарное государство, да, с примкнувшей к ней в конфедерацию Чечня.
Да, так и я называю. Но когда область, когда Москва идет в Тульскую область, и Вологодскую, ну, мне извините, как мне дело, она перешагивает и уходит в другие...
Так это же здорово, я помню, там 20-30-е годы были же проекты, там «Зеленый луч», по-моему, что-то такое луч. Красивое, да?
На Петербург был луч,
ну,
когда-то,
так вот, на Петербург.
Нет, тогда было еще какой-то смысл связи. Ну,
надо еще учитывать, что это решение, помимо прочего, ну, как бы сказать, оно, ну, неестественное, в смысле, оно не следует естественному развитию Москвы, да, в какую-то сторону, да,
абсолютно.
То есть Москва в эту сторону практически не развивалась. Как раз федеральные чиновники, которые живут там по Рублевке, по Новой Риге, в эту сторону, которые уже в Москве, да, и которые очень связаны с Москвой, вот, жизнью, да, как бы, ну, потоками там, интерес, ну, в общем, они живут фактически в Москве, и при этом там находится. И эта часть территории в Москву не вошла. Возможно, в этом есть смысл, но, так сказать, ну, это решение не оформляет естественно сложившихся связей. Оно как бы скорее, ну, требует создавать совершенно новые.
Спасибо. У нас в гостях Юрий Бочаров, Вячеслав Глазычев и Григорий Ревзин. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа программа «Время и мир». Кирилл Кобрин ее ведет. 10 лет экономического бума в Турции, проблемы Брянской области и другие.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в муниципальный совет округа Петровский. Ранее она сообщила о подаче документов на регистрацию также и в округе Красненькая речка. Голосование пройдет 21 августа. По делу о мошенничестве в особо крупных размерах задержан глава авиакомпании «Континент» Владимир Красильников. Как заявили сегодня в Московском транспортном управлении Следственного комитета, Красильникова допрашивают в качестве подозреваемого. Подозреваемый в организации взрыва во вторник утром в детском саду житель Комсомольска-на-Амуре дал признательные показания, сообщили в Следственном комитете России. Задержанный 26-летний мужчина, который ранее привлекался к ответственности за хулиганство, сообщил, что изготовил взрывное устройство, которое было замаскировано под коробку с подарком. Суд в Москве сегодня приговорил лидера экстремистской группы «Северное братство» Олега Трошкина к 5 годам лишения свободы. Как сообщили в Московском управлении МВД, организация, которую возглавлял 47-летний Трошкин, пропагандировала неприязнь по признакам расы и национальности. Выводы Польской государственной комиссии о причинах крушения под Смоленском в прошлом году президентского самолета не содержат ничего нового по сравнению с отчетом российских экспертов, заявил глава технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов. В Сирии за 3 дня столкновения сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137. Об этом сообщают правозащитники. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии академик архитектуры Юрий Бочаров, член общественной палаты профессор Вячеслав Глазычев, наконец, и архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ребзин. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, плюс 7-903-743-2801, можно послать смс-сообщение. Говорим мы о Москве, о ее расширении, о том... Термин, конечно, господин Глазычеву не нравится, но, тем не менее, все-таки давайте пару аргументов «за», Вячеслав Леонидович.
Ну, давайте так. Первое. Москва из всех мегаполисов самый плотный город мира. Да? В Гонконге на ту же площадь, сегодняшнюю площадь, приходится 7 миллионов человек. У нас то ли 11, то ли 12, то ли не поймешь сколько.
12 будни.
Верю. Значит, в юрисдикции огромные территории, агломерации. Пекин, да, 17 тысяч квадратных километров.
Париж
сейчас, Иль-де-Франс, 11 тысяч. Ну, 12, прошу прощения. То есть, само по себе охват контролируемой территории, в принципе, может быть вещью очень полезной, как регулирование землепользования. Второе. Конечно же, сегодня об этом не говорили, в принципе, тема федерального округа имеет принципиальное значение, но не с этим галстуком, а во всей агломерации, грубо говоря, порядка 15 тысяч километров получается квадратных.
То есть всю Московскую область вы имеете?
Нет, что вы. Это так, радиус от центра километров 80.
Ну, это Жириновский же и предлагал, собственно, по бетонке провести.
Да, это не бетонка, это дальше бетонки дальше. Гораздо. Значит, я и мои коллеги это и много лет. Для меня это отнюдь не неожиданность. Другое просто, что я понимаю, что пока это мечтание, как говаривал Щедрин. Это вовсе не решение. Карта, которую нам показывали, экспертами не прорабатывалась, аналитики под ней не было, расчетов не то что финансовых, но и по воде, по свалкам. Тут 3 года над этим вкалывать надо большими коллективами. Поэтому это намерение. Как намерение я его считаю ценным, потому что сегодняшний барьер из льгот по МКАДу, отгородивший Москву от страны, ну, прямо скажем, был не лучший из возможных решений. Сегодня можно подумать на эту тему. Вот это, мне кажется, наиболее ценно.
Что значит подумать? Есть государственное решение пришить к Москве этот галстук или сделать из нее вот эту замочную скважину и, так сказать...
Завтра будет пришито еще 3 галстука, и что? Значит, мы снова будем обсуждать надо всю агломерацию и её судьбу.
То есть вы радикал.
Целиком делать. А не
Да. Я согласен с тем, что решение совершенно не окончательное. То есть оно не решило проблем развития Москвы, да, потому что, ну вот повторяю, она развивается в ту сторону, в которой она вообще-то не развивалась, а в другую. И главное, оно совершенно ничего не понятно, что делать с областью. Это вообще очень странная страна с дыркой в середине, которая как бы, ну, что-то, она сама по себе жить не может. Она, в общем... Ну,
де-факто это Московская область живет на самом деле не бубликом вот этим, а какими-то его фрагментами, потому что там, ну, достаточно это... много независимых или полунезависимых таких феодальных,
да,
княжеств.
Они друг от друга независимые, да, почему они объединены в один субъект, да, то есть это какая-то...
Ну, вообще, сказавшая...
Раздать их Калуге... Сергиев Посад там с ближайшими, там как-то и Дмитрия, может быть, выделил бы в отдельную область. Там достаточно неплохо все развивается на севере.
Да что такое неплохо развивается? Понимаете, пока мы не положили это всерьез на карту и не посчитали, и не втянули людей в понимание того, что нужно, что можно, и когда можно и нужно, это все, повторяю, решение на самом деле пожелание.
Получается так, что российская власть абсолютно волюнтаристски и бездумно, и без всякого анализа вот нарисовала эту карту, не спрося никого, ни населения, ни специалистов, не разобравшись с проблемами, вопреки тому, что реально происходит на территории. Я правильно понимаю?
Правильно, за 10 дней они все это решили.
Значит, но она угадала направление.
Какое? Направление
не юго-западное, а вообще необходимость признания агломерации. Вот тут совпало.
Часть.
Пока речь идет о крошечной части, к тому же уж никакое правительство туда-то точно выезжать не будет. Потому что деловой и бизнес-центр, который финансовый центр, в принципе, нужен вне Москвы. Потому что качество московской среды не отвечает категорически требованиям мирового города к таким вещам. Сколково – это смешно. Это крошечный кусочек. Качество жизни не Сколково, а города.
Слушай, но есть качество жизни на Рублевском шоссе, правда?
Нету качества жизни на Рублевском шоссе. Это, простите, клетка, в которую сами себя посадили. Вот и все. Это не город. Это
эксклав. Там очень низкое качество жизни.
Низкое качество.
Именно урбанистически это безумие. Это Алма-Ата. То есть бесконечные заборы, пробки, внутри, кстати, которых находятся большие поместья.
Еще да? Какие. Гриш, если можно, только одну фразу я тут завершу. Понимаете, к международному финансовому центру, деловому, не только финансовому, который должен быть на миллиметровой связи с аэропортом, прежде всего, и это уже будет определять его логику размещения. К нему могут тяготеть те министерства, которые имеют дело с глобальными экономическими вопросами, где надо, грубо говоря, сделки готовить. Минпром, Минэкономразвитие, может быть, Минрегион, может быть, Минсельхоз, которым нечего делать в центре Москвы, ни МИД, ни МВД, ни ФСБ, ни... Все эти вещи по двум причинам не могут сдвигаться.
Почему?
У МИДа 150-170 посольств. Простите, у них аренда на 99 лет.
Ну, ничего, будут ездить в область. Нет, по это... красивой дороге.
У всех некоторые, сказать, ждут уже лет по 10 земель нет.
Земельного участка.
А земельный...
Значит,
а теперь будет.
А его там, может быть, высвободим кое-что.
Так.
Во-вторых... Другие нельзя, потому что линии спецсвязи дороже зданий.
Слушайте, и вот тут я с вами поспорю, никто же не возражает против перевода, например, главного штаба военно-морского флота уже в Петербург, ну, кроме некоторых адмиралов.
Флота нет, поэтому можно переводить.
Ну, связь-то нужна, связь дорогая, проложат, тем более сейчас современные технологии такие, так что и генштаб можно куда-нибудь отправить там на их же полигоны. За город. Это не проблема. Я уж с Лубянку-то освободить было бы совершенно замечательно.
Ни одно из этих ведомств не уйдет никуда из города. Никита Сергеевич не справился с этой задачей.
Я совнархоза-то он создал в свое время, и министерство разогнал. Вот, наверное, Юрий Петрович помнит.
Перспективы движения ФСБ в Международный финансовый центр вы зря недооцените. Мне кажется, представительство они там откроют.
А почему бы и нет?
Да,
чтобы уж проще было.
Да,
нормально
таскать человека.
Давайте мы паре слушателей дадим задать все-таки вопросы. Мы их уважаем. Владимир из Саратовской области, пожалуйста.
Добрый вечер, Радио Свобода и гости передачи.
Пожалуйста.
Я хотел бы сделать акцент на второй части темы. Не лучше ли заняться обустройством России? И, обращаясь к уважаемому Вячеславу Глазычеву, скажу, что на меня огромное впечатление произвело его участие в программе «Что делать?» на канале «Культура» в мае 2008 года, посвященной проблемам местного самоуправления. На мой взгляд, в нашей стране значительная часть населения или аполитичны, или имеют слабые представления о реальной социально-экономической ситуации. Но если рядовой гражданин получает реальную возможность улучшить свою среду обитания через развитие местного самоуправления, как об этом рассказывали участники вышеназванной передачи, или как это делается в Кировской области при участии Никиты Белых, то из таких рядовых граждан и формируется полноценное гражданское общество.
Спасибо, такие Ваня. Граждане... Ну, это уже долго, мы будем вас слушать. Ну, не могу это так. Речь, это не на митинге почти. Вячеслав Леонидович, ну, действительно, вот вы, наверное, слышали, говорил Юрий Бочаров о том, что Россией-то надо заняться. Понимаете, если заниматься Москвой все время, то России плохо будет. Вот это вот все центростремительное движение, которое тем более началось после Ельцина, когда начали у регионов деньги отнимать, оно и создает вот эту супер безумную Москву. Ведь если вернуть часть денег, хотя бы часть, в регионы, если регионы поделятся, опять же, с местным самоуправлением, ну, я понимаю, это все идеализм, да, то и эта Москва-то не нужна будет. Вот эта надутая, как пузырь.
Ну, так на... если это произойдет, и, кстати, я участвую в этой работе, в обсуждении, по крайней мере, перераспределения полномочий по группе рабочей правительства, тогда... и проблема прессинга на Москву и пылесоса существенно ослабеет. Любая столица втягивает амбициозные личности, но массив людей втягивается только потому, что в других местах нету такого поля, такого рынка труда с приличным заработком и с возможностью выбора занятий. Накачайте крупные, средние и крупные города, дайте возможность малым городам служить сервис-центрами, и нажим спадет. Это к теме не имеет отношения к сегодняшнему.
Как это не имеет отношения? Не нужно будет, вот, не нужно будет это расширение.
Нет, вот расширение юрисдикции и создание сколько федерального раз? Округа необходимы в любом случае.
Не понимаю. Наталья Михайловна из Москвы.
Есть разница между расширением юрисдикции и строительством нового города.
Если будет расширение юрисдикции, будет строительство нового города.
Это
не
зависит
волнуйтесь,
от экономики.
Не волнуйтесь.
Это зависит от факторов.
Эти деньги московские, которые сжаты вот сейчас внутри МКАДа, они, естественно, выбросятся вот на эту территорию.
Вы ошибаетесь глубоко.
Сегодня ребята занимаются плиточкой, да, и вот как раз улочки так, зарабатывают свой первоначальный капитал. А потом будут уже заниматься вот этим строительством. Пожалуйста, Наталья Михайловна, извините.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два варианта ответа. Первый. Поскольку чиновники у нас размножаются как тараканы, то Москву хотят превратить в чиновничий город. Остальных выдавят за пределы Москвы. Второй вариант. Все население России хотят стянуть в Москву. Ну и в Питер. А остальная территория России под ГУЛАГи. А по сути, если посмотреть глубже, то в этих телодвижениях властей всех уровней мне видится агония России, к великому сожалению. Спасибо.
Вот такой печальный вывод делает Наталья Михайловна. Да. Григорий, ответьте, Наталья Михайловна.
Ну, такие апокалиптические, в общем, совершенно...
Ну, что экономика варианты. Нефтяной трубы и вот места процветания, знаете, и места депрессивной жизни.
Вообще-то это интересная ситуация. То есть, смотрите, я сейчас перейду на прям противоположные позиции. Нам предложено построить новый город. Обычно страны радуются, когда у них возникает возможность выстроить новые города. Но у нас такая ситуация, что к чему они строят город? Наверное, хотят всех посадить в ГУЛАГ. Ну, в общем, это скорее характеризует настроение.
Они хотят
настроение.
Себе, они хотят себе вот жизнь улучшить. Она же говорит,
не знаю, это довольно чиновников. Конкретное решение, да, оно для меня, конечно, то, что вот Вячеслав Леонидович так спокойно говорит, ну, нету под этим мнений экспертов, аналитики, ничего не посчитали, просто власть решила. Мне кажется, это довольно безобразная ситуация, когда такого рода решения принимаются до того, как произошла какая-либо аналитика, и вообще кто-то что-то посчитал. Но честно сказать, ну, ничего такого ужасного в этом решении я не вижу. То есть, мне кажется, что, ну, я высказал свое мнение, что это вот династический брак. Просто нам присоединили эту территорию, она будет жить вот как жила, и пока там не начнутся какие-то процессы на ней самой, ну, и здесь какие-то процессы, которые, собственно, позволят, ну, что-то там строить, да, и как-то это развивать.
То есть вы хотите сказать, что просто... там, типа, Собянин завоевал у Громова кусок земли?
Да, и да. Теперь это просто его территория, с которой он пока не знает, что делать. Да, и он не знает, и эксперты не знают, и даже бизнесмены не знают. Глазычев думает. Ну, может, скажет нам.
Мы видим, да.
Кстати, вот, Москва... 16. Тут решение принято московским правительством неделю назад. Ни слова, ни одно, сказать, рубля и копейки не выделяется на... Так что Глазычев, сказать, прав.
Это не решение.
Это не решение. Они занимаются своим делом. И на...
Ну, пока принимается только, насколько я понимаю, Московской городской думой закон о гарантиях там сохранения каких-то самоуправленческих структур на этих территориях.
Это прецедентная вещь. Сохранение муниципалитета Троицк, да, городской, да, округ, на территории такой, на
завоеванной,
создает шанс вернуться к вопросу о московских муниципалитетах, то есть об обустройстве местного самоуправления в Москве-городе.
Так чиновники отступили.
Вы знаете, чиновники разные, и в мэрии, так называемой мэрии, на самом деле в правительстве субъекта Федерации Москва, минимум три разных тренда. Три. А вовсе не один. И они тоже не согласованы еще между собой.
Ну, а три – это как Лужковский, Собянинский, а какой третий?
Нет. Не поименно.
Нет, ну, как бы предыдущие, которые называли, как
называется, новые реформаторы. Которые готовы работать с кем угодно, но естественным образом стремятся к сохранению привычных форм.
Да, естественно.
Часть прогрессистов, которые стремятся... изменить ситуацию.
А-ля Шаронов, так сказать.
К примеру, Шаронов или техников очень интересных, вроде Хуснулина, которому, кстати, это дело в значительной степени. И вот сегодня одни хотят провести международный конкурс
на концепцию
большой Москвы, а не этой территории, на концепцию... Ну, как Эль-де-Франса, по образцу.
Да, конечно.
Честно, по хорошему образцу. Но другим это поперек горла. Значит, и это тоже будет долго и сложно еще крутиться вокруг выработки какого-то действительно решения. Думаю, что точно после весны будущего года.
Ну, конечно, да, после выборов. Да.
Давайте мы еще один вопрос возьмем. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, Москва перестала быть городом, приспособленным для проживания. Это действительно стал мегаполис. Смотришь фильмы 50-х, 60-х годов. Москва – это уютный, чистый город. Парки, стадионы, дворы.
Не читайте советские газеты.
Счастливые лица москвичей. А вот мне такой вопрос. А почему вот Кузьмин, архитектор Москвы, остался на своем месте? Ведь он принимал непосредственное участие с Лужковым в уничтожении старой Москвы. Спасибо.
Кто знает, почему господин Кузьмин остался, наверное, как высокий профессионал, я не знаю, Юрий Петрович.
Нет, я думаю, что здесь, сказать, не Кузьмин перешел на строительный комплекс, которому нужны были, сказать, участки. Кузьмин подчиняется Москве, подчиняется стройкомплексу. И решается задача стройкомплекса, как главная, как отчасти, так сказать, и семейный бизнес чиновников, так сказать, московских. Земля используется на все 100%. Кстати, шить я скажу о Вашингтоне. Москва, так сказать, Вашингтон. Америка в 2 раза больше нас, а столица Америки в 20 раз меньше. И она все время уменьшается. Идет центробежный рост. У нас, так сказать, обратно. Пока мы не остановим этот рост, мы не решим проблемы ни Москвы, ни России.
Ну хорошо. И можно ли остановить рост Москвы?
Это не удавалось даже Екатерине Великой, Николаю Первому и большевикам.
Ну, она татары приходили росла. И жгли, тогда останавливали.
Сильное преувеличение, жгли и без татар друг друга, поэтому это не вывод. Значит, на самом деле задачка только ставится, наконец ее можно обсудить, но не в категориях сам дурак. Ну что придираться к Кузьмину? Он был чиновник, я стою, чиновник. Он служивый. Либо он уходит из этого, либо он играет по правилам. Каково техническое задание? Да то профессионал делает ответ. Нечего здесь, так сказать, тыкать пальцами в персонажа. Это нелепо.
Ну, как сказать, что значит персонажи? Чиновник Юрий Михайлович Лужков ушел, и ситуация в Москве изменилась. Мы не знаем, к лучшему, к худшему.
Это воевода, это, простите, другое дело.
Кстати, к лучшему или к худшему, я не знаю, Григорий. Если говорить вот просто, сравнить Москву Лужковскую и Москву раннесобянинскую, позднюю Лужковскую и раннесобянинскую, вы видите разницу?
Да,
ну, кроме плиточки, конечно.
Нет, пока на уровне, не знаю, деклараций, каких-то больших решений, все, что декларировал Собянин, я совсем был согласен. А все его конкретные решения меня как-то удивляют. Что с плиткой, что с киосками, я что-то вообще не понимаю, что это такое. Ну, как бы, а так, в принципе, вот его основные там решения и по транспорту, и по регуляции застройки, по разрыву инвестконтрактов.
По транспорту? Ничего, проекта нет.
Проекта нет. Ну, проект это не на 5 минут. Ну, я думаю, что мы сейчас не будем целиком обсуждать тему транспорта. Для меня там, ну, важным является его заявление о том, что, слушайте, у нас 20% людей ездят на машинах, 80% на метро. Значит, поэтому за счет бюджета давайте развивать метро. Это правильное решение. Я с этим согласен. Общественный транспорт, да, является наиболее... И это совершенно разумно, и это прямо противоположно тому, что делал Юрий Михайлович.
Ну, Юрий Михайлович ничего не делал. Ни метро, ни дорог, в общем, нормально.
Чего? Третье кольцо построил.
За такие деньги можно было 3 кольца построить.
Это другой вопрос. Да, то есть сказать, что ничего
что
не делал.
Что он построил, кроме...
Сказать, что ничего не делал, нельзя.
Кроме кольца, можно сказать, да, пчеловодство развивал.
То есть я вижу, конечно, очень существенные отличия в поведении. Вообще говоря, Лужковский стройкомплекс на сегодняшний день разрушен. То есть это может быть не особо хорошо, ну, как управленческая структура, как структура связи, как способ, как рынок, да, то есть как система агентов, движение денег, там, ну, человеческий капитал, капитал и недра. Вот
нет
вот
доказательства структуры, одного. Должно они... было случиться падение цен, если
почему?
Бы он был разрушен, понимаете?
Почему?
Ну, потому что не прибывало бы на рынок вот этого дорогого жилья, как минимум. Как,
нет, Миш, у вас странное представление о рынке. Если прибывает на рынке дорогое жилье, тогда цены падают как раз. Если оно, наоборот, не прибывает, они стоят на месте. Вы чего?
Я говорю.
Товаров, ну, то есть цена тут не так прямо связана.
Но все-таки есть одна очень важная вещь, которая при всех мелочах вроде киосков... Что меня обрадовало? Обращение внимания на внутреннее пространство, на дворы, на задние дворы, грубо говоря. Встряхнули управы. Несколько, часть денег стала использоваться по назначению. Детскими площадками, это все косметика, но она тоже важна. Люди видят маленькую, но перемену.
Но если бы воссоздали муниципалитет, наверное, эти управы встряхнули бы совершенно по-другому,
вот
снизу.
Да, но конечно, это, конечно. Простите, огромная тема, огромная задача. Вот сейчас мы пробуем выстроить программу муниципализации Москвы. Как ее воспримут, это другой разговор. Но наша обязанность ее показать, что это возможно, а не просто желательно. Возможно.
Так, что нам пишут? Восстановление России возможно только на основе единой тотально согласованной программы, пишет Иван из Москвы. Ух ты.
Мне кажется, вот здесь у нас вообще какая-то совершенно ложная альтернатива. Все время говорим, давайте обустраивать Россию, а не Москву. Понимаете, это разные субъекты делают. Москву может делать там, московский мэр, может президент, поскольку он здесь сидит.
Президент,
всю Россию остальную, да, должны делать вот в остальных местах люди, ну, им надо дать дышать, но
да
просто отсюда
ее. Вот получается так, что это одеяло короткое, потому что оно обгрызено чиновниками и разнообразными коррупционерами. Его натягивают на Москву, и у людей ощущение такое, что их обкрадывают еще и таким способом.
Его натягивают на все, что можно. Они как раз пытаются ее обустраивать. Только как тогда? Тогда это будет как Сочи, как чемпионат мира по футболу, то есть как спецпроекты федеральной власти по развитию России.
Этот галстук и есть спецпроект, да?
Да, и это один спецпроект.
Мост на остров Русский, да.
Еще один спецпроект. То есть когда субъект в виде центральной власти обустраивает всю Россию, тогда мы получаем довольно дикие спецпроекты, потому что они не привязаны к территории, и люди совсем не знают, как там-то живут и что им надо.
Не-не, но они не обустраивают всю Россию, они обустраивают кусочки России.
Да не должны они обустраивать. Это вообще задача городов и регионов.
Да, так дайте им деньги. Измените систему.
Так мы об этом сейчас идет разговор, об этом тоже говорилось президентом, об этом тоже говорится премьером. Пока еще говорится.
Но инфраструктура ведь не делается.
Я когда премьер об этом говорил, что надо поделиться полномочиями. Вячеслав Леонидович, когда премьер Путин говорил о том, что надо поделиться полномочиями, когда министр финансов Кудрин сказал, что он готов отдать часть доходов вниз, не отнимая у них что-то другое.
Значит, этого не было, но есть вот два тренда, простите, и мы еще посмотрим, какой из них по необходимости победит. Я, как умеренный оптимист, считаю, что победит тренд, который передаст гораздо больше возможностей и ответственности реальной городам, в первую очередь, и территориям. Без этого тупик, есть тупик, и рано или поздно, как бы ни звали шефа, эту ситуацию надо будет разрешать в этом направлении.
Мне все-таки кажется, что персональный вопрос очень важен. То есть, даже если вы не называете фамилии, понимаете, если будет премьер Путин с президентом Медведевым, будет одна ситуация. А если будет президент Путин с каким-то другим премьером, ну, это будет Медведев. Совсем по-другому выглядеть. Ну, не Медведевым, наверное, Игорь Петрович.
Значит, Собянин. Вот рановато об этом говорить.
Я как смотрю, рановато? У нас до выборов осталось меньше года.
Да слушайте, это разве так важно?
Как?
Как зовут? Это... Есть объективная ситуация.
Если вы создали
страны.
Монархическую Программа систему, меняет. Это абсолютно важно. Программа как зовут меняет. Царя?
Да, она... Вот вы уперли. Да не монархическая она вовсе. И не властная вертикаль.
Для развития территории это, честно сказать, не важно. Что будет с этим галстуком от того, кто как бы... Вот это не важно. Не в этих категориях решается.
Почему? Объясните, Григорий.
Ну, потому что есть на территории живут люди. Этих людей надо каким-то образом, ну, смотреть, чего они могут делать, да. И они в своей жизни очень мало зависят от президента, там, премьера и так далее. Они, ну, конечно...
Как это они не зависят? Если люди, живущие в Московской области, их как крепостных передают в Москву, условно говоря, да, их не спросясь, они очень даже зависят от президента.
Это что значит, как крепостных? Их что, на барщину, что ли, гонят? Они что-то
не,
начинают
может быть, им даже
работать
лучше.
На государство?
Может быть,
нет,
даже
ну, а
лучше будет.
Такая?
Но это их же не спросили.
Так, слушайте, Иль-де-Франс теперь является большим Парижем. И что?
Ну, а все коммуны на месте остались, правда?
Так и Троицк остается на месте.
Остается на месте.
Пока.
Ну, вот у вас предыдея
есть. Там не командует большим Парижем. Мэр-то там не командует.
Там президент командует большим Парижем.
А что там прирезали к Парижу? Какой-нибудь галстук не прирезали?
Весь Иль-де-Франс.
Но там нет общего мэра, правда? Там есть сотрудничество.
И курирует?
Нет, это, простите, в отличие от агломерации североамериканского типа, это президентская форма, это соответствовало бы нашему федеральному округу. Вот что сделала Франция. И так никто не жаловался, что они крепостные.
Но Россия сделает по-другому, я вас уверяю.
Наверное.
К сожалению.
Ну что ж, я думаю, что здесь больше вопросов, чем ответов осталось, поскольку мы действительно не очень знаем, что будет происходить дальше и с Москвой, да и с Россией тоже. Я благодарю гостей Московской студии «Радио Свобода», академика архитектуры Юрия Бочарова, профессора Вячеслава Глазычева и обозревателя газеты «Коммерсант» Григория Ревзина, вел передачу Михаил Соколов. И итоги дня сегодня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сирия консолидирует Совет Безопасности.
Комментарии экспертов.
Экономист Руслан Гринберг. Возможен ли новый финансовый кризис?
В блогах Свободы.
Журналист Наири Овсепян. Виновен, потому что ребенок.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».